сегодня у нас с вами лекция 13-я. Начало монашеского служения в церкви. Это первый пункт. Второй пункт. Служение пустынножительства. Его характеристики. И в строку в том же пункте. Служение затворничества, столпничества, схимы. И проводим горизонтальную черту, ставим третий пункт, пишем: великие отцы-пустынники Павел Ферейский, Антоний Великий, Мария Египетская, святые жены Кира и Марина, Пелагия и иные. Точка и в том же пункте. Служение и подвиг преподобных. Служение и подвиг преподобных. И сразу же пишем тему для сочинений. То есть, как раз выбравши тебе вот одного из отцов-пустынников, напишем сочинение о нем, разобрав его подвиг вот по той схеме, которую я вам сейчас дам. Уже в Константиновскую эпоху начинается особое движение в церкви, движение в пустыню. Движение в пустыню. И великие отцы-пустынники двое, Антоний Великий, Макарий Великий, скончались в середине IV века, Антоний Великий в 348 году. Вот его как раз житие первое написал Афанасий Великий, мы уже о нем говорили достаточно. Значит, что-то происходит в церкви, что привело тогда к совершенно новому явлению, но очень распространенному вдруг, то есть пустыня египетская, Фиваида, вот она вдруг покрылась пустынниками, через некоторое время о них пошла слава, начальники городов и так далее, все, ну не все, но благочестивые христианские начальники пошли искать этих самых преподобных отцов. Молодец, зачем? Но этот вопрос вы себе поставьте в тетрадку большим вопросительным знаком, а сначала мы спросим себя, зачем они туда пошли?
Пустыни?
Да. Зачем люди...
Отцы, зачем пошли
да. Мы и тот, и другой вопрос с вами зададим. И зачем люди пустынников ищут? И зачем пустынники, то есть люди, удрали в пустыню? Так вот. И, конечно, первый вопрос действительно, что было раньше, яйцо или курица? Так вот, Господь-то сотворил курицу, поэтому давайте так. С какой целью? Ну, иногда... В очень плохих руководствах синодального периода, разных таких книжицах для народа, можно встретить, что они пошли для того, чтобы спасать свою душу. Так вот, это глубоко неверно. Что люди уходят в пустыню спасать свою душу, вот это глубоко неверно. После искупления Христова нет в мире такого места или такого времени, в которое нельзя бы было или неудобно было бы спастись. такого времени или места не существует. Значит, сама по себе пустыня, так сказать, ничем не лучше. Господь сказал: «Се аз с вами до скончания века». Аминь. От Матфея, глава 28, стих 20. Поэтому думать, что при каких-то обстоятельствах, в такие-то эпохи, спастись вот в обычных условиях почти невозможно, а нужно, значит, удаляться в пустыню, потом уже существовала почти частушка: «Я в пустыне удалюсь от прекрасных здешних мест». Так вот, думать так. Это две строки. Две строки.
Тогда была?
Она была в 19 веке. Упомянута, например, у Достоевского в романе «Подросток». Так вот, думать так — это значит сомневаться во всемилостивой помощи Божией. Да и более того, это явное нечестие, то есть неверие, граничащее с нечестием. А почему, скажите?
Почему
так думать: неверие, граничащее с нечестием? Не только. Отсутствие веры. А еще уж я тогда всем подсказываю. Вы помните, что?
Не знаю, просто верующие.
Понимаете, нам придется сейчас с вами вспомнить, что такое детерминизм. Да. То есть вот такая вот рационалистическая доктрина, которая объявляет человека продуктом обстоятельств. Вульгарный детерминизм – это тезис Фейербаха: «Man ist, das ist». Человек есть то, что он ест. Так вот, это, конечно, жуткое нечестие, и, между прочим, первым детерминистом оказался Адам первозданный, который отказался от покаяния, а вместо этого пытался свалить на обстоятельства, то есть на жену. «Жена, ее же ты дал мне». Так и тут. Семья и дети мешают мне прилепляться к Господу умом и духом. Можно так сказать, но это нечестие. Соседи, которых я себе не выбираю, сослуживцы, потому что у меня нет другой работы, сограждане, страну я тоже себе не выбираю, их же нам дал Господь, вот они-то мешают нам прилепляться к Богу. Такая мысль, да, заведомо ложная, и в ней неверие, еще и прикрытое лицемерием. Значит, не то.
Но ведь, извините, есть же, кто оставит и семью свою, и так далее.
Одну минуточку. Это когда оставит, да и то, между прочим, при невозможности взять ее с собой. Скажем, жених Каны Галилейской, кто у нас? Симон Канонит. Симон Канонит, единый от 12. И ни ему, ни Петру апостолу жена не помешала. Понимаете, это если родители или семья или кто-то, во-первых, тянут от Христа, А во-вторых, если сам Христос призывает, иди за мной. А ведь речь идет о том обстоятельстве, что я иду спасаться, а не то, что я иду на зов. Если на зов, то никто не оспаривает, как сказано было Арсению Великому, бегай, людей, и спасешься. Так это зов, бегай, людей. А если человек говорит, что мне так удобнее угождать Богу, то это заведомо ложная мысль, идущая как раз от путаницы понятий или от неверного внутреннего устроения. Значит, второе предположение. Может быть, мы бежим от лицезрения людских пороков. Такой вариант есть. Такой вариант, например, рассматривал Иоанн Златоуст в известном своем высказывании таком: «Я часто молил, чтобы миновалась нужда в монастырях, и настал и в городах такой добрый порядок, чтобы никому никогда не нужно было убегать в пустыню». Так вот, его собственная история показала, что при самых добрых порядках кто-то должен быть и в пустыне. И мы еще об этом поговорим только в конце лекции. Ну, из истории, вот будем проходить на будущий год, из истории Русской Православной Церкви тоже конкретнейший пример — Антоний Печерский, основатель русского монашества на русской земле. Вот он пришел с Афона по безусловному призыву Божьему, притом возвещенному проту, то есть игумену всей Святой Горы, что отпусти Антония на Русь, он мне там нужен. Он, конечно, послушно прибыл на Русь, а через некоторое время, в 1015 году, после смерти князя Владимира, начинается смута, святополк окаянный выходит на сцену, убивает святых князей Бориса и Глеба, и Антоний в ужасе и скорби удаляется снова на Афон. Но через некоторое время, 13 лет спустя, Господь вновь возвещает ему свою волю, и снова через афонское начальство. И он опять по послушанию прибывает на Русь уже навсегда. Таким образом, такая реальность есть, она существует, но она не есть правило. Вот это, пожалуй, нужно пояснить. Во-первых, в самих же монастырях выработано другое убеждение, понятие, исповедание, что место не спасает. И конкретнейший монастырский пример – Иуда и возле самого Христа не спас. И это как бы отрицательный аргумент. Но есть другой, положительный. Если человек находится в пустыне по промыслу Божию, то для чего? Он есть молитвенник за весь мир. И вот эти людские пороки, грехи, несчастья, скорби, все это проходит через его сердце и предстоит его духовному взору. По промыслу Божию мы все единое человечество, весь Адам, и ни в какой пустыне друг от друга нам не уйти. Кстати говоря, пример вот уже из совсем недавних пор. Скончался в 93-м году архимандрит Сафроний Сахаров. Так вот, во время войны он был одним из духовников Святой горы Афон. И вот во время он жил на калитке, то есть в полном уединении, в уединенной вот этой келье, так что к нему и ходу-то не было. И вот во время ночных молитв, он потом сам свидетельствовал, он совершенно явственно слышал и знал, как вот эти стоны и крики даже ужаса разрывают его сердце.
Тех,
кто в это время воевал, кого разрывало живьем, кто подрывался на гранатах и так далее. И вот эти стоны и вопли воочию предстояли ему и разрывали его сердце. Да, не в воображении, а совершенно реально. Людские грехи, пороки и страдания предстоят и предстают сердцу пустынника. Они ему открываются в молитве. Это и есть молиться за людей, это кровь проливать. Но надо молиться, продолжает Силуан Афонский. Если мы проявим произволение, то благодать Божия возлюбит нас и никогда уже от нас не отойдет.
Если проявим
произволение, то есть вот эту вот крепость в любви, то и благодать Божия возлюбит нас и уже никогда от нас не отойдет. И таких примеров много. Сергий Радонежский, когда молился за сражавшихся на Куликовом поле, он прямо перечислял, чья душа отлетает и так далее. Преподобный Серафим во время польской войны 1831 года и много других примеров. Значит, пустыня не есть отъединение, а есть соединение, только на другом уровне. И, конечно же, молитва за весь мир делает человека ближе к людским страданиям. В этом отношении Силуан Афонский утверждал категорически, что монаху газеты не нужны. А нет, они говорят только о событиях, и то неверно. А вот в молитве за мир, вот тут нам открываются воистину людские страдания. А наконец, может быть, то есть не наконец, а в-третьих, может быть третье предположение, которое высказал в свое время тот же Сафроний Сахаров, но уже изгнанный с Афона в 52-м году на одном монашеском съезде. Вот он высказал предположение, что пророчество Апокалипсиса, 12 глава, стих 6, «Жена убежала в пустыню», жена – это церковь по святоотеческому толкованию, то есть, может быть, это сама церковь, поскольку в постконстантиновскую эпоху началась, то есть в константиновскую эпоху монашество началось, то есть пустынное жительство, может быть, заменяет собою мученичество, и стало быть, вот церковь убежала в пустыню. Тоже толкование не выдерживает критики, то есть не выдерживает внимательного рассмотрения. И прежде всего потому, что если церковь убежала в пустыню, то что же осталось в густонаселенных пунктах? Не церковь, это был бы разрыв хитона Христова. Не надо забывать, что все пустынники оставались послушными чадами церкви, своему священноначалию. Большинство из них даже не имели священнического сана, не говоря уж о женщинах. И святые дары им приносили пресвитеры из ближайших селений. Отсюда, между прочим, удивительный рассказ в древнем Патерике, как одному подвижнику благочестие, значит, ну, во время редких свиданий, то есть иногда, значит, его посещали сподвижники, то есть подвязавшиеся в той же пустыне, но на большом отдалении. И ему сообщили, что пресвитер, который приходит его причащать, человек лично зазорного поведения. И в следующий раз, когда пресвитер пришел со святыми дарами и сотворил молитву, то вход в пещеру оказался заложен камнем, и подвижник к нему не вышел. На следующую ночь он видит сон, что из золотого колодца золотым сосудом ему достается чистейшая вода, а ворот, значит, крутит у колодца прокаженный. Но вода-то от этого не хуже. И он покаялся, и на следующий раз, разумеется, вход в пещеру открыл. Ну уж не говоря о том, что эта же ситуация уже в позднейшее время и в Русской Православной Церкви разобрана на простенькой-простенькой притче. Тоже как к подвижнику благочестия. Ну, уже 19 века, приходит тоже посланец, нос красный, локти продраны, весь какой-то обтрепанный, лохматый. Ты, говорит, зачем? Царство небесное Господь призывает. Да неужели уж у Господа другого-то посланника получше тебя не нашлось? А тот отвечает: хороших-то по-хорошему разослали, а меня уж к вашей милости. Так что вот.
А это у нас к чему?
А это к тому, что мы все единая церковь. И от лицезрения людских пороков, и, значит, чтобы лучшие уходили в пустыню, а, так сказать, в городах оставался один валежник, не проходит. Не проходит. Это мнение ложное.
Образный очень пример, просто сразу
ассоциации. Вот и хорошо.
Сведешь.
Вот и хорошо. По мере того, как вы вновь, значит, будете это дело проворачивать, у вас много родится ассоциаций. Да, прошу. Да у вас замечательный вопрос. Погодите, вы еще его, да, пусть поберегите до будущего года. Мы с вами о старообрядчестве много поговорим. Но, вы знаете, там все-таки конфликт несколько другого рода. Ведь, например, среди старообрядцев была целая, ну, так сказать, церковная группа, что ли, беглопоповцев, которые принимали как раз вот этих вот беглых священников из господствующей церкви. И не надо думать, что удирали лучшие, удирали худшие, так же, как у нас вон к карловчанам. но им, старообрядцам, было дорого то, что они правильного посвящения. А благодати в них они не отрицали. Да. Ну ладно. Значит, четвертое предположение. Три первых – это как бы апофатические определения пустынного жительства. Значит, люди удаляются в пустыню не для того, чтобы спасать свою душу, не от лицезрения людских пороков, и не потому, что они относятся к лучшей части церкви. Ни то, и ни другое, и ни третье. А все-таки что же такое? И мы высказываем четвертое предположение, но уже более серьезное. Мы рассматриваем явление монашества первоначального, то есть пустынного жительства, в социальном аспекте. И замечаем, что монах ведь пустынник рвет все социальные связи, семейные. Если не женат, положим, и бездетен, то он умирает для своих родителей, то есть рвет и тут. Ну, известно, например, что Кирилл и Мария преподобные просили Сергия Радонежского будущего подождать их смерти. Но это не все. Скажем, Феодосий Печерский удирает от матери и так далее. То есть рвутся связи семейные, рвутся связи бытовые, сословные уж тем более, гражданские. Из пустыни его в армию не призовешь. То есть рвутся все гражданские долги и обязанности. Он умирает не только для близких, он умирает и для Отечества. И недаром же всевозможные православные Отечества с этим делом смирялись с большим трудом, а иногда и вовсе не смирялись. Мы будем проходить. Юстиниан, например, настойчиво законодательствует по монашеским делам, то есть все пытается уж не пустыни, хотя бы монастыри, вписать в этот свой христианский социум. Того же Силуана Афонского из России призвали на японскую войну. Правда, он еще не был в схеме. В схеме он с 11 года. То есть государство чувствует некое свое ущемление, то есть чувствует реальность вот этого разрыва, разорванных связей. Да, и ревнует, совершенно верно.
Волнуется.
Да, волнуется, тоже верно. Отчасти, отчасти. Итак, в связи вот с этим уходом из социума, притом ведь монах уходит не в пустоту, а в какой-то новый социум. Но какой, это мы будем рассматривать. А вот Иоанн Златоуст выдвинул в этом отношении такой тезис, что бегство в пустыню – это бегство от благополучия, от некоего социального уюта, довольства и достатка. Но не потому, добавляет Иоанн Златоуст, что в благополучии и достатке нельзя спастись, а потому, что к нему не лежит душа. Это очень распространенное. Даже на самом бытовом уровне. Кто читал Шмелева «Богомолье»? Читали, да? Помните, вот там этот самый Федя Муравлятников, когда он идет то богомолье в лавру, он открывается по дороге и говорит, что не нужна мне ни красивая одежа, ни земные богатства. Вот уж как старец скажет, значит, поступлю в монастырь, а нет, не сюда, так поеду на самый Валаам, то есть на север и почти в пустыню. А помните, Варнава Гефсиманска ему отвечает, а кто ж баранки-то будет печь? Вот и все. Ты лучше баранки пеки с детятками, может, когда и меня, сынок, угостишь. Вот такие дела. Значит, вот это бегство благочестивое от достатка, к которому не лежит душа, это бывает. Но это, как правило, психологическая ошибка. Подобный же пример мы встречаем в житии Серафима Саровского, как приходит к нему, значит, странник, в веригах, босой, все честь по чести. А тот к нему обращается и говорит: радость моя, мню, что весьма хорошо торговать хлебом. Вот у меня в Ельце есть купец знакомый, ты поклонись ему в ножки и скажи, что тебя прислал убогий Серафим. Он и возьмет тебя в приказчики. Вот и вся, да. Вот и все странничество, вот и все вериги. Так вот, значит, бегство от достатка, бегство из социального уюта, здесь есть явный элемент воображения. И, кстати говоря, ведь не надо думать, что благополучие вредно. Оно вредно, когда к нему прилепляешься душою. Вот как богатый юноша. Но с другой, имевший стяжание много. Но тот же апостол Павел свидетельствует: умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Послание к Филиппийцам 4:12. То есть положим, что к благополучию не лежит душа, но его можно не замечать. Не прилепляться к благополучию – это общее, и вообще не прилепляться к привычкам, к привычному – это есть общее для христиан делание везде. Другое дело – что имеем ли мы решимость, но это уже зависит от нас.
Но тут же не только навык, да?
Навык, да, навык не прилепляться, не мечтать. Как пишет тот же апостол Павел, великое приобретение – жить в благочестии и довольстве. То есть довольствоваться тем, что есть, не мечтать о большем. И даже для самих пустынников, которые вот ушли как бы из... Но ведь многие пустынники, как и Арсений Великий, придворный педагог, да и Павел Фивейский, и Антоний Великий, они ушли от самых таких благоприятных условий житейских. Но не потому, что сами условия им показались душевредными, а именно по Божьему призыву. Тому же Арсению Великому сказано: «Бегай, людей, и спасешься», и ослушаться он не мог. потому что Божий призыв проходит через его сердце. Ну, конечно, бывают и ошибки. Если человек вот уходит от лицезрения людских пороков, то очень часто бывает, что он покидает свое служение, к которому призван. А останавливается на своем мечтательном выборе. В этом отношении даже повесть Твискова «Скоморох-Помфалон» – это ведь взято из древнего пролога. Николай Семенович ничего там не выдумал.
Из этих мечтательных своих, на чем он основан, своих мечтательных?
Вот, да. Вот на своем как бы мечтательном выборе. Да. Да, прошу. Самое вероятное, что это действительно для незрелых душ, это вот такой позыв к героизму. Потому что уход в пустыню – тут явный элемент героизма. Это подвиг для богатырей. Но мы еще этот подвиг богатырский рассмотрим поосновательнее. Значит, существует пятое предположение, высказанное, например, Ключевским. В его юбилейной речи 1892 года, то есть к 500-летию представления преподобного Сергия. Вот он пытался представить дело так, что в пустыне люди выполняют духовные задачи, для мира недоступные. Но позвольте. По смыслу крещальных обетов мы же обещаемся, мы отрекаемся от сатаны и гордыни его и всех дел его. Мы сочетоваемся Христу, и мы верим ему, яко царю и Богу. И, наконец, евангельский призыв, да будете совершенны, яко совершен Отец ваш Небесный, это же не только к монахам, это ко всей церкви, каждому христианину. Да вдобавок, опять-таки, масса у нас с вами накопилась конкретики. Скажем, Силуан Афонский свидетельствовал так. Иоанн Кронштадтский постоянно был с народом. Но он был в Боге больше, чем многие пустынники. Хотя известно, что он фотографировался постоянно, что имел богатый гардероб, что ездил на лошадях, то есть пользовался всеми удобствами. А был в Боге больше, чем многие пустынники. Стало быть, сама по себе пустыня еще не дает возможности решения каких-то сверхзадач для мира недоступных. И наоборот, удивительное афонское предание. Скажем, после смерти преподобного Силуана уже, то есть вот где-то там в 40-41 году, приходит на духовный собор монах еще молодой и просит благословения удалиться, значит, в пустыню. Его спрашивают на духовном соборе, зачем? Тот отвечает в общих чертах, как в таких случаях делается, что он предполагает, что это полезно его душе. Ему отвечает схимонах Матфей: а разве неудобно спасаться здесь? У нас здесь провел всю свою жизнь покойный отец Силуан, и разве вы найдете в пустыне кого-нибудь большего? То есть все-таки тут существует всегда вот это, в этом героизме, в героическом порыве, всегда существует подоплека самолюбия. Я стремлюсь к большему. И это для мелочи. А я стремлюсь, так сказать, к большому. То же самое, между прочим, уход в затвор. Это тоже стремление к большему. А к большему нельзя стремиться. Ты бери то, что дает сам Господь. Иначе в любом другом случае ты нарушаешь его всеблагое домостроение. Следовательно, вот эти пять вопросов, пять предположений ответа нам не дают. Но если мы вернемся вот к социальному аспекту монашества и попробуем по-другому поставить вопрос. Помним, что монах-пустынник, если он настоящий, он не бежит от мира, а он умирает для мира. А умереть помимо воли Божией нельзя. То есть настоящий монашеский подвиг, именно подвиг пустынножительства, только по промыслу Божию и только по прямому Божьему призыву. И вот тут действительно сходно с подвигом мученическим. Вспомним, мученический подвиг начинается с призвания, и без призвания он бесполезен.
Так. Вера Михайловна, извините, вы как-то сказали, что мы уже все призваны. Да?
Мы призваны в Царство Небесное, а к особому подвигу не все.
А тогда вот эти вот два момента развести, если можно, что пустынный вариант, мы о каком вот сейчас вот, о пустынном?
Пока о пустынном, да.
А параллельно звучит, что можно оставаться в миру,
да,
и быть вот в этом качестве.
Конечно, конечно.
Но мы сейчас вот акцент у нас на пустынном жительстве, да?
У нас в пустынном жительстве не только акцент. Мы сейчас вот сначала апофатическим методом разбираем и пытаемся, значит, дотюкаться, что же это такое. Вот именно в свете Христовой правды. И мы пока что добрались до того, что человек умирает для мира.
В любой форме монашества, да? И в пустынножительстве.
В пустынножительстве прежде всего. Понимаете, в монастырь может быть насильственный постриг, а выгнать в пустыню нельзя. Никаким, нет таких средств, ни при какой погоде. И вот это умирание для мира, вот это нас как раз подводит к новому социуму для пустынников. В какой социум он переходит? Ну, самый простой вопрос. Например, то есть самый простой пример. Тому же Серафиму Саровскому, богомольцы, проходящие из Курска, то есть с его родины, вот, прощаясь, его спросили, что же передать вашему братцу в Курске? Они, конечно, прекрасно знали, кто он такой, откуда что. Тот показал на иконы и сказал: вот мои родные, а для живых родных я уже живой мертвец. Вот это живая конкретика, как не просто рвутся, а отмирают семейные. Или другое. Ну, Василий Великий говорил: монах должен быть вполне бездомен. Кстати говоря, когда вот монах вполне бездомен. Кстати говоря, вот сейчас наблюдается очень пагубная тенденция, когда монастыри начинают осаждать родственники, особенно родительницы, у которых единственный сын. Вот они начинают как-то, значит, лепиться, стараться устроиться на работу и так далее. Столько вреда принести ни один разбойник не может. Так вот, что? Конечно, так он обед-то произносит, а это, знаете, не для всех. Он обед произносит словами, а тем более маменька, она и обед не произносит. Она так понимает, что он вроде как в пионерском лагере, так не заделаться ли ей старший пионер-вожатый? Настоятель для чего? Да нет, хотя бы настоятель. Настоятель, конечно, для того, чтобы ограждать братью, но, понимаете, иногда это связано с такой бабьей истерикой и со слезными просьбами к патриарху, и вообще с такой этой самой, тоже социальной, так сказать, картиной, с таким социальным фоном, что завязывай глаза и беги.
Этот монах тоже может находиться. Это же не монах. Какой монах?
Это обмерщение, конечно. Это обмерщение, но вдолби понимание-то в голову. Да. Так вот. Во всех... Да, можно. Совершенно верно.
Что родители осаждают. Заповедь почитай родителей своих. Значит, когда ребенок уходит, он
умирает.
Волю. Нет, он должен испросить волю у родителей.
А, молодец. Молодец, молодец. Прежде всего так. Прежде всего, не будем путать две вещи. Существует, так сказать, предание церковное, предание святых отец, когда Божий призыв, это уже евангельское, всякий возложивший руку на рало, на плуг, и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Это одно. Но что касается пятой заповеди, то тут есть действительно, вот особенно, поскольку мы все-таки ведь никто не начинает сначала, мы начинаем с последней точки. И вот эти вот правила и обычаи синодального периода, они тоже на нас висят. Например, для единственного сына маменька может постриг сорвать, написав, так сказать, в духовный собор, явившись монастырской, явившись туда, и потребовал, что, мол, дескать, он обязан меня кормить. Да. И пока я жива, не шкни. Можно, но если уже постриг совершен, то уж извините, осторожно. Тогда уже Действительно, как у нас наместник всегда говорил, надо было думать, прежде чем принимать постриг.
Боже, Павел, прошу прощения, так вот мне с точки зрения вот того, кто пострижен еще, ведь пример, как и Серафим Саровский, он же не просто ушел, вот он...
Он получил благословение.
Вот сейчас многие уходят, ну, не при жизни, не выдержали, а у кого-то действительно призвание. Вот они обязаны у родителей это благословение. Вот как же тут?
Ну, вы знаете, очень по-разному. Этот вопрос решается всякий раз индивидуально. Между прочим, даже, ну, в синодальный период, например, даже с военной службой надо было разобраться. Если нету льготы, то есть либо рекрутской квитанции, либо там дворяне, скажем, обязательной военной службы не несли и так далее, а, например, для людей крестьянского звания, он хоть Захария Егорченков на немецком кладбище похоронен, он просто столько лет был трудящимся богомольцем, что его срок, так сказать, воинской обязанности уже прошел. Вот. А тут, что касается пятой заповеди, вообще по-апостольски, аще можете, имейте мир со всеми людьми. Лучше, конечно, решить дело миром. Да. Вот. Также, между прочим, очень сильно возражала, например, мать митрополита Вениамина Федченкова. Хорошо известно, уж ему тут и отца заставляла, то есть мужа, писать ему, значит, прощательные письма, хотя он был не единственный сын, сыновей-то было четверо. Но одно дело формальное право, а другое, что он даже сон видел, что вот вокруг множество носков, но вот шерстяные носки черные, как бы ему отец подает и говорит, я не возражаю, это жена велит. Вот такие дела. Так что, конечно, случаи бывают разные. Итак, значит, шестой у нас пункт. Это вот особое состояние смерти для мира. И, наконец, в седьмых. Что такое пустынический социум? Это ведь именно новое жительство и сожительство, но иное. Прежде всего, именно в пустынях. Ну, Египет, там тепло. Но им было совершенно запрещено капитальное строительство. То есть это шалашик, который вот-вот разрушится.
Извините, им это где? В Египте?
В Египте, да. Пещерки, земляночки, то есть то, что воочию свидетельствует бренность всего земного. И друг от друга эти шалашики должны были быть на расстоянии брошенного камня, но брошенного силой, чтобы, значит, ни звуки не доносились ничего. То есть это собрание одиночек, которых связывает общий духовный отец, Авва, то есть старец. Вот так Антоний Великий, особенно же Макарий Великий, окружены учениками, но каждый с отцом между собою только по повелению старца. Ну, скажем, Мария Египетская абсолютно одна, но это исключение, подтверждающее правило, как и преподобная Пелагия. В пустыне создается новое общество и на новых основаниях. Каких? Первое основание всякого монашества – отсечение воли. Добровольное, конечно. Но отсечение воли таково, что отношения всегда тройственные. Ученик, старец и Господь. Вот как раз в отношениях пустыннических для богатырей духа всегда и старец обязан взыскать воли Божией. И ученик ищет Божьего укрепления. Особенно характерен пример Павла Препростого, то есть очень простого, которому его старец повелел поливать сухую палку. А идти надо было за водой далеко, а там зной, жара, все как полагается. И вот эту палку он сухую поливал, то есть, казалось бы, абсолютно бесцельное дело. В течение порядочного времени, месяца два, пока эта палка не пустила корни, не дала лист, и не произрастила плоды. Совершенно уж, конечно, не здешние. Произошло чудо. И вот тогда остальным ученикам старец как раз подавал плоды, конечно, во уста единый плод, и говорил: ешьте плод послушания. Совсем другое. То есть сам Господь оправдал вот это как бы бесцельное дело, то есть показал, что оно нужно и нужно в его домостроительстве. Это и есть как бы безумие Христа ради, как бы бесцельность. То есть мудрость века сего нужно отринуть. Это второе начало, принцип, условие пустынного жительства. Мудрость века сего только мешает не только деланию, но прежде всего существу подвига во Христе. Послушание как бы противоречит рассудку. Но в этом и есть его соль. А если соль потеряла силу, то она ни в землю, ни в навоз не годится. Другой пример более близкий. Скажем, Серафим Саровский, устроитель Дивеева, в Дивееве никогда не бывал. Кроме таинственного начала канавки, когда его замещал ангел. Но вот сестры дивеевские бегали к нему за 15 километров и столько, сколько он скажет. Иногда прийти и тут же обратно. Но особенно раздражало, так сказать, других саровских монахов, забывших вот эту, так сказать, высоту, а уже давным-давно перешедших как бы к инерции, раздражало, что они, например, пришедшие в лютый мороз, еще стоят у него у дверей кельи. Кто полчаса, кто час, то больше, кому сколько можно и нужно. И один так, и радиакон Нафанаил, наконец, не выдержал, стал, значит, возмущаться уже вслух, говорил, что это вас старик морит да морозит, идите хоть ко мне в келью, то есть, ну, не в келью, конечно, в сени, погрейтесь, печка-то, стена в печке общая. Когда Серафим узнал об этом, он твердил некоторое время растревоженный: не диакон он после этого нашей обители, нет, не диакон. Вогнал его в запой, и его выгнали из Сарова. Нормально.
Это же не сам дело.
Нормально. Так вот, потому что не лезь, куда не спрашивают. Знай себя, да, не лезь в Божье дело. Итак, но третье как бы основание, ведь в послушании есть взаимность. Вот такое безоглядное послушание полезно людям, которым как талант дан особый духовный вкус, сладость послушания. Вот сладость покаяния и сладость послушания. Без этого ничего нет. Так же, как нет поэта без дарования, сколько бы он ни учился рифмовать. Вот это сладость кельи, термин святых отцов, духовный вкус к уединению. Вот это как раз и есть тот монашеский талант, с которым человек выходит на делание. Это и есть тайное призвание, которое должно проявиться. Скажем, преподобный Феодор Фермейский писал так: человек, познавший сладость келии, избегает ближнего своего. Тот же Антоний Великий: если не скажет в своем сердце человек, в мире я один, и Бог не найдет успокоения. Опять-таки, сладость уединения, духовный вкус к этому уединению. Иначе это будет одиночка. В той же, между прочим, Серафима Дивеевской летописи очень интересное замечание уже Серафима Чичагова, что если в монастырях жизнь без искушений, верный признак, что монастырь собрался по ошибке. Это рассадники, как он пишет, добровольных затворниц и тщеславных инокинь. Вот, пожалуйста.
Если это искушение, то монастырь
собрался по ошибке. Вот если люди призваны вот к такому уединению в Боге, тогда вся их жизнь превращается в молитву. Тогда действительно сначала идет навык богообщения, стяжание его, а потом богообщение – это сама жизнь. А это уже Божий дар. Итак, отвергнув вот те возможности одну за другой, мы приходим к некоему катафатическому, то есть уже положительному результату. Пустынничество – это путь во Христе, уединенного внутреннего подвига по Божьему призванию. И это есть духовное творчество. Внутреннее созидание, в том числе самого себя в любви, созидание в терпении, созидание в смирении, созидание в молитве, в богообщении и, конечно же, приращение в любви. Отсюда пустынник есть молитвенник за весь мир, ибо это и есть его сокровенное делание и его помощь церкви. И, наконец, какие люди призываются в пустыню? Прежде всего, люди, пришедшие в полный Христов возраст, взрослые во Христе, потому что ведь большинство людей остаются детьми до глубокой старости.
Значит, извините, вот взрослые, получается, те, которые навык богообщения уже имеют, да?
И не только. Люди, призванные к зрелости, для них вот эта вот жизнь, так сказать, обиходная, поневоле кажется игрушкой. Наука, искусство, политика, митинги.
Тогда, извините, получается, что то призвание, которое всем возраст, полный возраст Христов прийти, общее для всех, как бы,
да.
Получается, здесь не для всех.
А оно призвание, да, понимаете, разная скорость взросления. Существуют люди, которые уже в 20, в 25 лет взрослые. В этом отношении удивительно, даже Достоевский это понимал, например, в «Братьях Карамазовых». Он-то показал, что Алёша в 20 лет взрослый человек, а Фёдор Павлович, 55 лет, ребенок. Разный.
Он кто-то разделяет, наверное, взросление и самостоятельность.
Конечно! Самостоятельность – это дело житейское.
Взросление – это отношение к Богу.
Конечно! Взросление, возрастание во Христе. Ну, например...
Непонятно.
Сейчас будет понятней, особенно на примерах. Например, вот Григорий Богослов, помните его. Вот он совершает свое делание. Он восстанавливает в церкви воистину исповедание Святой Троицы, доводит его до совершенности. И на самом Втором Вселенском соборе грозит скандал. Начинаются уже вещи, так сказать, на три порядка низшие, что из маленького города Сосимы можно быть исполняющим обязанности предстоятеля столичной кафедры, но нельзя быть, так сказать, уже предстоятелем, так сказать, постоянным законным. Словом, он, успев только подписать орос, бросает собор и удаляет. А он, понимаете, взрослый человек. Мало того, предстоятель всегда применяется все-таки. Для него тоже существует социум. Отношения с двором, отношения с государем, отношения там еще, целый спектр социальных связей. Как пишет тот же Григорий Богослов, почему я должен иметь приличный стол, почему я должен идти, а передо мной расступаются, как перед диким зверем. И так далее. Понимаете, на самом деле можно воспринимать, что это все определенного рода игра. Так и воспринимали святые константинопольские предстоятели. Тот же Максимиан Цареградский, тот же Нектарий, вот как раз наследовавший Григорию Богослову. Максимиан Цареградский прославлен во святых, это после Нестория. То есть это нужен, да более того, Иоанн Постник. Иоанн Постник категорически отказывался от предстоятельства в Константинополе. Но, видимо, все-таки воля Божия была. Поэтому удалось его арестовать во дворце, а в соседней комнате собрать собор и его избрать. Но только он поставил условие, чтобы до 3 часов дня его не беспокоить. До 3? До 3 часов дня он на молитве. Понимаете, кстати говоря, в этом роде был патриарх Тихон. То и дело, там бегают какие-нибудь то корреспонденты, то еще представители, то не поймешь чего. И им всегда отвечают: святейший молится. Так вот, понимаете, но для того, чтобы участвовать с детьми, в сущности, в их детских играх, в политику, в государственную жизнь, в коммерцию, в науку, в искусство, в лапту, в дочки-матери, в хоровод, нужен определенный педагогический талант. И даже не всякий педагог может работать в детском саду, а только определенные педагоги. Так и тут. Пустынник следит за жизнью мира, за жизнью социума, но на некотором отдалении. Как Семён Столпник следит, чтобы дети друг друга не обижали. Поэтому на 3 часа он сходит со столпа. И вот к нему несут скорби и жалобы. А император просит присоединиться к решению 4-го Вселенского собора. Это вот вам, пожалуйста. Вот это как бы парадигма, образец. И вот таких образцов много. Та же Мария Египетская, когда ее находит Зосима, что она спрашивает? Как у вас идут дела? Мирно ли, как императоры? И тот отвечает почти по формуле: «Господь по твоим молитвам даровал нам прочный мир». Правильно, ведь так оно и есть по-настоящему-то. Итак, это как раз важнейший аспект подвига пустынножительства и вообще подвига уединенного. Это как раз для людей, уже достигших или призванных к очень большой духовной зрелости. Это для духовных богатырей. Люди все-таки, как и апостол пишет, в большинстве малые сии. Аще впадет человек в некое согрешение, вы духовные, исправляйте таковаго духом кротости. Душевный не понимает, что от Духа Божия, ибо о сем надо судить духовно. То есть люди разного духовного возраста. И это, между прочим, ведь и в светской литературе есть. У Блока, помните, есть строки. Люди, которым в жизнь до смерти рано, они похожи на ребят. Вот так и тут. И это все революционеры, особенно умеренные. И это люди, пишущие в газетах, в журналах, занятые журнальной полемикой и так далее. Ведь это все дети.
Вера Михайловна, да. Извините, все-таки у меня призыв «Будьте святы, как свят Отец ваш».
Да.
И войти, так сказать...
Будьте, да, да, будьте совершенны, да.
Полноты возраста Христова, да?
Да.
Будьте совершенны. И в то же время, вот, каждый человек – образ Божий. Вот есть некое всегда равенство и потенциальная возможность.
Потенциальная возможность достигнуть святости в любых условиях, да.
Да, остается, да?
Остается.
И вдруг тут же вот есть...
И вдруг тут актуальная... же получается, что практически не все достигают обожения. Нет при жизни особенно. Некоторых приходится хорошо вымаливать, пока они идут по мытарству. А некоторые все-таки низвергаются в ад. Понимаете, призваны все, многозванных. Да не все откликаются. Не все откликаются, во-первых. Во-вторых, понимаете, не все достаточно серьезно относятся к Божьему призыву. А это очень, это огромная разница. Это ведь мы знаем одного блаженного Августина. Спаси меня, Господи, но только не теперь. Так это потому, что он, достигнув святости, то есть полного возраста Христова, засвидетельствовал о своем прошедшем, как и Мария Египетская. А ведь большинство христиан в этом не признается. А мысли у них те самые. Да, только не теперь. Иного спросишь, а ты вот понимал сам, что ты делал, уже будучи христианином? И очень искренний человек ответит, когда-то понимал, когда-то и не хотел понимать. По-разному. Итак, и наконец, служение пустынника в высочайшей степени ответственно. И ответственность его связана с его последней свободой. Вот эта несвязанность со всеми, так сказать, степенями свободы, в том числе и с церковно-политическими делами, вот это безусловная свобода соработника и друга Господня, она, с одной стороны, сопряжена с высочайшей ответственностью, когда человек малейшее движение своей души повергает на суд Господень, значит, что он уже достиг богообщения. И второе. Вот эта же несвязанность делает то, что он становится авторитетом для всех. Тот же Иоанн Златоуст. Все-таки против него был собор в Дубе, призванный разбойничьим, но в разбойничьем соборе принимали участие святые люди. Феофил Александрийский относится к избранным отцам, и до сих пор он почитается в Александрийском патриархате. Не говоря уж о том, что Кирилл Александрийский в письмах называл Иоанна Златоуста Иудой. Надо сказать, что... Но вот Нил Синайский... своей Синайской пустыне был авторитетом для всех. Для Иоанна, для императора Аркадия, для любых архиереев, уж тем более для Евдоксии. И после кончины Иоанна Златоуста, кто приводит Кирилла в разумение? Тоже пустынник. Преподобный Исидор Пелусиот – авторитет для всех и непререкаемый. Ну, правда, Кирилл Александрийский сподобился и великого вразумления свыше. Ему было дано видение Божией Матери, окруженной ангелами и святыми, а он же ее чтитель и воин, уже победивший на Третьем Вселенском Соборе и уже формула соединения прошла, и, казалось бы, спокойствие воцарилось в церкви. И он, значит, увидев Божию Матерь во славе, скорее упал на колени и простер к ней руки.
И вдруг увидел, что из-за спины еще каких-то там святых выходит Иоанн Златоуст и загораживает ее от него, от его поклонения. И уже тогда сама Матерь Божия обратилась к ходатайцей, чтобы Иоанн Златоуст его простил. Таким образом, получается, что вот это ведь в церкви тоже борьба. Хотя, конечно, все стремятся к миру и единению. Но вот это отъединенность, так сказать, не завязанность ни в какие структуры, вот это тоже особое церковное служение. Впоследствии оно будет свойственно Христа ради юродивым. Поэтому митрополиты ищут вот таких, вроде Любушки, рабов Божиих, чтобы перед ними излить свою скорбь. С духовниками вот как-то не проходит. Ну, теперь, поскольку уже все скончались, то можно назвать покойный Серапион Тульский. Так вот, разрыв социальных связей оборачивается ни с чем не сравнимой свободой. По слову апостола, мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. И, наконец, последняя важнейшая характеристика пустыннического социума. В ней обязательно, то есть в нем обязательно есть не всем видимый член, ангел. В пустынническом социуме ангелы принимают живейшее участие. Помните величание преподобным, наставниче монахов и собеседниче ангелов. Совершенно реально. Например, вот одного отшельника, и как раз мы заканчиваем. Да. Вот одного отшельника выбрали настоятелем монастыря. Как положено, по статусу, он просил себе сутки на размышление, но вот в размышлении-то его посетила мысль. Напрасно я считаю себя никуда не годным. Уж видно, есть во мне что-то хорошее, если выбрали, да какой всепокорнейшей, так сказать, просьбой, моленьем выбрали меня и прислали депутацию. И получил он ангельское извещение свыше. Рядниче, то есть рядовой монах. Там люди нагрешили, и Бог вложил им в сердце избрать тебя, ибо уж хуже тебя не нашлось. Но как надо любить Бога, чтобы именно возрадоваться такому извещению, и после этого он согласился на избрание, но уже навсегда и искренне считая себя ничем. Ангельское постоянное сообщество пустынникам не только присуще, оно естественно. Мария Египетская была неграмотная, но в ее словах Зосима совершенно отчетливо различил стихи из Псалтири. Спросил: «Ты, госпожа, читала только Псалтирь или и другие священные книги?» Она отвечала, что «Я никаких книг читать не могла, я не знаю грамоты. А с голосу меня тоже никто не учил. Ангелу я запомнила». Так вот, таким образом, красота уединенного подвига тоже может послужить соблазном. Всегда мы с вами вот лицо медали, а вот оборотная сторона. Это как раз вот в этих антиномиях и слагается на самом деле настоящее свидетельство Церкви. Скажем так, в конце XIX века, в синодальный период, один епископ на покое и спросил у синода благословения, значит, удалиться в пустыню в Сирийских горах. Через некоторое время его вызволили оттуда, то есть вытащили и перевезли в Россию в параличе. Некоторые подумали, что нашему времени, то есть тому, не дано таких подвигов, а дело не во времени. Господь всегда и ныне тот же и вовеки, а дело совсем в другом. Он отправился туда, не получив призвание свыше, и был посрамлен. И, наконец, мы закончим с вами свидетельством. Кстати говоря, Серафим Саровский был призван именно в затвор, вот в свой, потому что сами деревья преклонились и завалили чудесно ход к нему. Но вышел через 21 год по повелению Божией Матери. То есть и то, и другое.
Как через 21 год?
Так.
После затвора?
Да. 21 год он пребывал в затворе. С 1805 по 1826. 21 год. Так вот. Но он же свидетельствовал, что существуют три служения, за которые нельзя браться без особого призвания свыше. Это есть служение отшельничества, оно же пустынножительство, оно же затвор, служение Христа ради юродства и служение настоятельства. Вот на этом мы сегодня заканчиваем, то есть Церковь создала удивительные, так сказать, катафатические восхваления пустыннического подвига. Это достопамятные сказания о жизни святых отцов. Но особенно вот этот простое величание собеседники ангелов. Ведь заметьте себе, что ангелы беседуют друг с другом. Но ангельское собеседование – это общая хвала. Если подвиг действительно приносит плоды, то пустынническое сообщество подобно ангельскому. Это опять не прошение, помните наши первые лекции, не прошение, а гимн и хвала, подобный ангельской хвале. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Поэтому между пустынниками собеседование редки, именно потому, что это уголок неба посреди земли. Давайте молиться.